Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона и очередной информационный час на радио «Спутник». В эфире Наталья Макеева, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия». Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с идеологии. В некой мере ею может являться церковь, религия. И открылся в России собор православный, на котором, кстати, побывали довольно высокопоставленные лица. В частности, заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Говорили они, в частности, об отношении в стране к СВО. Говорили о расколе в обществе, которые пытаются инспирировать западные силы, в частности, вот разделяя церкви, об этом упоминал посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович. Ну, а Сергей Кириенко говорил о том, что сейчас важны солидарность и сопричастность, и призвал не дать расколоть российское общество, чтобы те, кто, например, живет за Уралом или на Дальнем Востоке, не думали, что Донбасс, СВО — это что-то такое не про них, и это какие-то другие люди. Насколько важна вот эта сфера религиозная, может быть, идеологическая, с вашей точки зрения, во время СВО?
Ну, на мой взгляд, во время СВО, да и не только во время СВО, сфера идеологии первична, она важна. Другой вопрос в том, что мы живем в многоконфессиональном обществе. И поэтому говорить, что именно, вот, например, православная церковь могла бы стать объединяющей идеологией, мне кажется, это путь немного опасный. Потому что даже вот православных церквей в России достаточно много. Мы знаем, что есть старообрядцы, с лидером РПСС, митрополитом Корнилием встречался Владимир Путин. У нас есть наши замечательные мусульмане, причем довольно разных направлений, причем традиционных направлений. Есть буддисты, есть иудеи, есть северные народности, из века в век исповедующие свои языческие традиции. Поэтому, на мой взгляд, церковь, а это, в принципе, не то, что могло бы объединить именно все российское общество. Другой вопрос в том, что существует идеология традиционализма, которая говорит о том, что человек должен обратить внимание на свою религию, на свою традицию. Вот, и следовать им, что это важно. Это соединяет его с его родными, близкими, с тем, кто уже ушел, с тем, кто придет после. И вот это критично важно. Вот, в то время, когда идет война, роль религии, причем любой религии, я подчеркиваю, речь не о православии, а о любой религии, также возрастает. Мы знаем известную фразу, что не бывает атеистов в окопах под огнем. Это действительно правда, потому что когда все становится серьезно, когда рядом смерть, причем не обязательно речь идет о тех, кто на фронте, речь идет в том числе о тех, кто остается дома. Когда смерть рядом, человек, в принципе, задумывается о главном, о том, что будет после. Мы знаем, что главная задача любой традиции – это спасение души. Это, собственно говоря, то, о чем говорят все религии мира. Вот. И человек начинает задумываться об этом. Тот, кто на фронте, безусловно, дома за него молятся в рамках своей традиции. Там родственники, матери, жены, дочери. То есть это возрастает роль этой сферы в востократ, уже не говоря о том, что существует сфера идеологическая сама по себе. Но тут все гораздо сложнее. То есть мне кажется, что нам нужно задать себе такой вопрос. Общество какого рода мы все-таки строим? Задуматься о смысле левого и правого, левого в экономике, правого в экономике. И вот о таких вещах.
Так, у нас, по-моему, некоторые проблемы. Ну вот давайте попробуем, может быть, пересоединиться с Натальей Макеевой. Да, у нас сбой по связи или все нормально? Вы нас слышите?
У меня все хорошо.
Ну да, какой-то был такой еще, знаете, какие-то помехи, шум. Вы знаете, вот я бы с вами немножко поспорил, даже еще до того, как началась специальная военная операция, мы помним такое пристальное внимание, которое определенные круги в нашей стране оказывали иерархам православной церкви. То есть искали некий компромат, какие-то часы там на руках замечали, какие-то квартиры исследовали, какое-то поведение там опять-таки изучали. Касалось это все и храма Христа Спасителя, например, помните эту историю с Пусси Райот, ну и подобные вещи. Ну и, конечно же, Украина, это вот мова вира, помните, да, там армия мова вира, вот девиз Порошенко и вот этот Томас, то есть эта сфера действительно на переднем крае была всегда, несмотря на то, что, в общем, то, что вы говорите, действительно имеет место быть. Так что борьба здесь ведет серьезная.
Да, безусловно, поскольку действительно православие является религией русского народа, а русский народ, как мы знаем, у нас является государствообразующим. То есть, безусловно, удар в первую очередь нашими противниками идеологически, сетевой, информационно-психологически наносится именно по православию. Именно по той причине, что именно к этой церкви принадлежит подавляющее большинство жителей России. Это вне всяких сомнений, тут вы совершенно правы, и мы действительно видим постоянные нападки. И более того, я со своей стороны, поскольку я общаюсь с представителями РПСС, я от них слышу, что поскольку российская власть в последние годы обратила свое, пусть минимальное, но внимание к старообрядцам, то начались аналогичные действия в отношении старообрядческой церкви. То есть, видимо, наши противники увидели в ней тоже угрозу для своего доминирования. То есть мы видим эти процессы. И да, все началось задолго до начала специальной военной операции. Мы знаем, что та же война в Донбассе только идет уже 9-й год, скоро 9 лет как. То есть да, эти нападки идут давно, потому что, ну, собственно говоря, религия – это то, что сплачивает общество.
А в принципе, вот в таком, скажем так, разношерстном обществе, я надеюсь, никто не обидится, какое сейчас есть в России, как вы полагаете, какая должна быть идеологическая база? Потому что ведь религия дает вот те самые заповеди, и практически все религии, они этим и объединяются, да, вплоть до даже языческих каких-то верований, да? Вот на чем нам строить, где тот фундамент идеологии, на котором нам все это строить, наше общество, монолитное, хотелось бы?
Ну, смотрите, я тут немножко вынуждена буду уйти в такую узкую политологию. На мой взгляд, в сфере экономики подход должен быть левый. То есть левая экономика – это социальное государство, это многоукладная экономика. Я подчеркну, не плановая, а многоукладная. В сфере политики, а к сфере политики относится и традиция тоже. А в сфере политики, безусловно, правая компонента. А правая компонента подразумевает увеличение роли религии в обществе. Причем тут в зависимости от регионов, в зависимости от нюансов конкретных общин. Потом традиционные ценности, семья, сильное государство, суверенитет. Все это сфера правой политики. То есть вне зависимости от того, как эта идеология в конечном счете будет названа, какой она получит там оформление эстетическое, там на уровне символов. Безусловно, речь должна идти о левой экономике и правой политике.
Вот смотрите, я так бы еще немножечко расширил ситуацию в философском смысле. Вот у нас и Владимир Владимирович Путин об этом говорил, о детском движении, да, в неком прообразе, там, не прообразе, вернее, а последователи пионерской организации. Ведь, собственно говоря, та же пионерия и комсомол, они жили на абсолютно простых, понятных вещах. Не обижай слабых, овладевай знаниями, помогая старшим, тем, кто нуждается в этой помощи, да? То есть это, в общем-то, сопрягается с религией, да, где-то, местами. Вот как бы это объединить в единое целое все? И религию, и пионерию, ну, хотя, казалось бы, необъединимые вещи. И вообще идеологию какую-то выдумать новую под это.
Ну, знаете, наверное, выдумыванием новой идеологии должны заниматься специалисты. Виктора я определенно определила. Да, но при этом, что касается пионерии, ну давайте не будем забывать, что эта организация была тесно связана с коммунистической идеологией. Коммунистическая идеология провозглашает борьбу с религиозными предрассудками. Это общеизвестная вещь. То есть тут, наверное, будет довольно сложно все это объединить, потому что все-таки пионерия и октябрята – это не про мы за все хорошее против всего плохого. То есть, как бы и это тоже, да, там помогай там, близким, там переведи бабушку через дорогу. Это безусловно. Но мне, честно говоря, кажется, что есть некоторые вещи, которые должны прививаться в семье. Да, безусловно, в какой-то момент А детская организация также будет нужна, она должна быть создана. Но опять же, тут не должно быть, знаете, вот такого официального подхода, потому что зачастую официоз в патриотизме, он может ребенка только оттолкнуть. То есть этим должны заниматься люди, которые сами горячо верят в то, о чем говорят. Я просто, хотя мне лет уже немало, очень хорошо помню, в каком состоянии все это было в 80-х годах, когда да, там люди, которые уже не верили во все эти ценности, пытались привить их детям, дети чувствовали фальшь, а ребенок очень остро, прям вот не знаю, как птичка в шахте чувствует вот газ этот ядовитый, ребенок так чувствует фальшь, это совершенно однозначно. То есть на самом деле это все должно быть очень тонко, чтобы не вызвать обратный эффект, потому что в этой сфере должен быть золотой принцип «не навреди», а именно фальшивым таким патриотизмом очень легко именно вызвать то, что ребенок начинает уже метаться в обратную сторону в силу особенностей детской подростковой психики. То есть тут надо с этим быть очень осторожным.
Я, кстати, про патриотизм ни слова не сказал. Я говорил о добре, о уважении к старшим, о, так сказать, помощи близким. Это же другие вещи, они универсальны с моей точки зрения. Но вот смотрите, сейчас мы живем в эпоху, когда вообще не спровергаются даже все основные базисные ценности. И, как мне кажется, во многом это идет с Запада. Вот сегодня как раз такой яркий пример. Уже не в первый раз замахнулись на наши замороженные золотовалютные резервы. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сказала, что пока, дескать, они заморожены, но наша цель их просто отобрать и пустить на восстановление Украины. То есть вот это вот «не укради», оно, в общем-то, уже никем особенно и не воспринимается, особенно там, да? Вот давайте попробуем это немножечко обсудить. Урсула фон дер Ляйен сказала, что юридически это достаточно сложно будет делать. Это потому, что Россия может чем-то ответить, то есть конфисковать какие-то активы западные у нас в стране, вообще будет паритет или кто проиграет в этом процессе? Или какие-то еще способы есть?
Ну, на мой взгляд, это будет сделать сложно по той причине, что сделать это можно в любом случае только по беспределу. И это будет означать полный крах мировой системы доверия. То есть, ну, никто уже не захочет хранить какие бы то ни было активы на Западе. Ну какой смысл хранить, если у тебя их в какой-то момент заберут? То есть вот сейчас, по большому счету, вся эта система держится на доверии, что да, вот мы эти деньги положили, это деньги наши. Вот. Просто так их отобрать юридически просто невозможно. То есть взять и забрать. То есть, по сути, Урсула обсуждает различные вопросы, различные аспекты отжима наших средств. То есть это, знаете, такой вот в международных масштабах такой гоп-стоп. Вот были деньги ваши, стали наши. И тогда просто рухнет вся эта система. То есть на самом деле тогда вообще всем глобальным системам придет полный безоговорочный конец. Возможно, кстати, оно где-то как-то в отдаленной перспективе будет к лучшему, хотя для нас не сулит в ближайшей перспективе ничего хорошего.
Ну так, в принципе, это уже происходит. Та же, например, гордая Швейцария, которая вечно была нейтральной и даже в годы войны хранила секреты вкладов в своих банках, перестала сейчас это делать. Более того, ведь выводят свои средства из доллара, из евро, уважаемые страны вроде Китая и других государств, да, там каким-то образом по-другому создают свою собственную кубышку. Так что процесс-то уже пошел.
Ну, безусловно, он пошел, но мне кажется, что если российские активы будут отобраны, то есть активы самой большой страны, вот, то это окончательно просто прикончит всю эту систему, которая, как вы совершенно правильно сказали, уже вовсю рушится, уже возникают вопросы к тому, что безопасно ли хранить деньги на Западе, на самом ли деле безопасно. Но это окончательно ее просто добьет.
Зеленский сказал, выступая на конференции помощи Украине, что у страны нет ни цента, а вот как высоко вы оцениваете вероятность, что, предположим, даже эти деньги удастся найти способ у нас забрать, отжать, как угодно можно говорить. Вот если вспоминать зерновую сделку, денежки-то до Украины дойдут или как?
Знаете, да, я думаю, что это происходить будет так. Часть этих денег заберут себе различные персонажи на Западе, а частично это будет разворовано руководством Украины, и в частности тем же Зеленским, Ну и какие-то крохи для вида будут использованы, собственно говоря, по целевому назначению, то есть для закупки чего-то на фронт и для нужд экономики. Но по большей части я убеждена, что это все будет разворовано, возможно, теми же людьми, которые сейчас, собственно говоря, рассуждают о возможности конфискации российских активов. Не просто так они об этом говорят, не из любви к Украине.
Обещает Европа миллиард евро, соответственно, на восстановление энергетики, которая была повреждена российскими ударами. Урсула фон дер Ляйен говорит о 400 генераторах. Еще 20 миллионов обещала Германия персонально Украине для закупки резервного оборудования, все тех же генераторов, насосов, мобильной теплоэлектростанции. Можно ли вот стационарную инфраструктуру заместить, пусть даже щедрыми вот этими подарками или, может быть, одолжением со стороны Европы и отдельных стран? Или это невозможно?
Знаете, я не техник, я не энергетик, но что-то мне подсказывает, что это будут крохи, которые в лучшем случае, даже если это будет получено, могут покрыть какие-то нужды фронта. Причем генераторы, если я себе представляю дизель-генераторы, то я думаю, что гражданскому населению они не сильно помогут. То есть я себе не представляю, как с помощью дизель-генератора можно, например, обеспечить электричеством целый дом. На фронте еще, в принципе, это можно себе представить. Ну и давайте не будем забывать, опять же, что в таких случаях такого рода техника очень хорошо и быстро идет на продажу, пользуется большим спросом. Ну и опять же, часть этой техники будет банально сломана, потому что мы понимаем, что для обслуживания любых такого рода аппаратов нужны люди, которые как минимум умеют это делать.
Ну, то есть надо понимать, что они таким образом будут поддерживать пушечное мясо, а не мирное население. Это надо так интерпретировать?
Ну, я, честно говоря, думаю, что да, что если куда-то это все и будет направлено, то на фронт. Потому что, покрыть нужды гражданского населения таким количеством генераторов, это просто нереально.
Ну и, соответственно, отмечают, что, в общем, вот эти вот удары, которые были нанесены после теракта на Крымском мосту по энергоструктуре Украины, они оказались профессиональными, соответственно, и точными, но в то же время, вот сегодня еще глава Чечни Рамзан Кадыров назвал эти ответы недостаточными. Вот, по вашему мнению, между этими двумя диаметральными вещами вы к какой склоняетесь? Или каково ваше мнение конкретно?
Мое личное мнение таково, что Рамзан Ахматович, как всегда, по крайней мере, в последнее время прав, и что нужно действовать более решительно. Я всегда за более решительные действия. То есть, конечно, нужно организовать эвакуацию людей из городов. Мы помним, что переговоры с Киевом где-то в феврале-марте, инициировала Россия, и речь шла о том, чтобы дать людям выйти из больших городов. Но, безусловно, наносить удары нужно, потому что наша задача все-таки взять под полный контроль всю территорию бывшей Украины, потому что без этого просто невозможно будет выполнить цели спецоперации, это демилитаризация и денацификация этой территории. Вот. Понимаете, без ударов ничего не получится, это война, есть война. То есть тут нельзя думать, что все как-то получится волшебным образом. Если мы начали воевать, то действительно надо воевать, а не делать вид. Уже не говоря о том, что противник из этого не исходит.
А цель в данном случае какова? Чтобы везде погас свет, не было везде интернета и никогда не как сейчас, веерные отключения и так далее. Вот вы считаете, это недостаточно для склонения, скажем так, более переговорной позиции?
Я считаю, что в случае полного поражения энергообъектов и военных объектов, просто государственность Украины потерпит полное фиаско. И, в принципе, получение контроля над территорией будет только вопросом совсем уж ближайшего времени. Просто сейчас украинская государственность – это то, что подлежит полному демонтажу.
Ну и еще одна история. В Организации Объединенных Наций затеяли расследование по поводу поставок предполагаемых разнообразного оборудования военного назначения из Ирана в Россию. Ну, я так мягко говорю, понятно, что речь идет о беспилотниках, которые довольно эффективно действуют. Ну, понятно, что Иран не имеет права, согласно резолюциям ООН, подобного рода экспортировать вещи. Вот вы как к этому процессу относитесь в данном случае?
Ну, во-первых, смотрите, что такое ООН? ООН – это ошметок ялтинского мира. Ялтинский мир рухнул в момент окончания холодной войны, которая закончилась полным поражением Советского Союза, к сожалению. То есть, в принципе, это уже не работающий инструмент, относящийся к предыдущей эпохе, к совершенно предыдущей формации. Что бы там ООН ни говорила, но ООН, давайте называть вещи своими именами, нет никаких механизмов принуждения. Знаете, вот собрались ребята, умные ребята со статусом, все пафосно, все освещается СМИ, вот и что-то заявляют. Но по большому счету это уже давно ничего не значит. Те же Соединенные Штаты регулярно игнорируют просто резолюцию ООН, им, опять же, ничего за это не бывает. Это один момент. Второй момент, то, что ООН, по большому счету, является американской канцелярией. То есть, в общем-то, она обслуживает интересы Соединенных Штатов Америки, их геополитические авантюры по всему миру. И следствием этого является политика двойных стандартов. То есть, когда Иран нам поставил беспилотники, Иран не прав, когда, извините, Израиль поставляет оружие Украине, ну, Израиль красавчик, он молодец. Вот такие двойные стандарты. То есть, кому-то можно, а кому-то нельзя.
Ну, я тут еще, кстати, упомянул те же Минские соглашения. Они ведь все-таки ратифицированы ООН, им придана сила международного закона. Никаких расследований по поводу того, как Украина все эти 8 лет исполняла Минские соглашения, я что-то не припомню. Может быть, вы припомните?
Да, Украина исполняла, по-моему, все, что угодно в косвенном смысле этого слова, кроме Минских соглашений. Исполняла как могла. Вот, что на самом деле продолжает, чем продолжает заниматься, удары по крупным городам народных республик наносятся ежедневно, вот, и все это происходит по-прежнему. То есть, на мой взгляд, да, ООН действительно это вот такая вот игрушечная структура в руках Вашингтона.
Тем не менее, Россия продолжает держаться, скажем так, за Совбез, за право вето, и этого права хотят ее лишить. А тогда, если все равно, что эта организация принимает какие резолюции или какие решения, тогда в чем смысл?
Ну, смысл в том, что Россия – это, наверное, последнее крупное государство на планете, которое действительно исходит из международного права. А ООН формально является одной, ну, частью системы международного права. Просто других структур пока не создано. Безусловно, мир меняется. То есть за эти 30 лет в мире поменялось все. То есть мир сначала был однополярен, сейчас стал многополярен. И необходимо создавать многие новые структуры. Но пока их, к сожалению, нету, поэтому приходится исходить из того правового поля, которое имеется, даже если оно работает из рук вон плохо или вообще не работает.
А скажите, пожалуйста, ну мы все друг другу подмигиваем, и даже практически во всех пабликах говорится, что это действительно иранские дроны, которые вносят такой вклад хороший в успехи военной России. Вот вы лично, даже зная, что, ну, не, если бы знали, что они поставляются против резолюции ООН, вы одобрили бы это или нет?
Ну, безусловно, одобрило бы, все для фронта, все для победы, и победа непременно будет за нами.
А как же международное право?
Ну, международное право будем как и тщательно соблюдать, когда будут образованы новые системы безопасности.
Большое спасибо. Мы продолжим обязательно через несколько минут. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала Евразия Наталья Макеева в эфире «Радио Спутник». Ну, разумеется, мы оперируем только официальной информацией. Я сказал «если».